Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог выражать.
Когда мы только принимаем Божье спасение, мы становимся очень ревностными, очень горячими. Мы пытаемся сделать что-то для Бога. Мы что-то действительно производим, но это не то, что хочет получить Бог. Богу нужен Исаак, то есть Христос, который рождается в нас, живет в нас и увеличивается в нас.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы переходим к нашему жизнеизучению «Бытия». Сегодня в нашей программе участвует Дмитрий Ермаков. Добро пожаловать, Дмитрий!
Всегда рад быть с вами здесь.
Дмитрий, в нашем сегодняшнем сообщении мы подходим к рождению и росту Исаака, семени, которое Бог обещал Аврааму и Саре. Это нечто замечательное для обоих из них, и, как мы увидим, у Авраама существовало три потенциальных семени. Что это за три семени, и что каждое из них обозначает?
Вначале я хотел бы напомнить нашим слушателям, что вся жизнь Авраама и Сары – это картина Божьего полного спасения. Обычно, когда мы говорим об Аврааме, мы связываем его переживания лишь с новозаветным оправданием верой. Мы, верующие, называемся детьми Авраама, потому что, подобно ему, мы оправдываемся верой. Однако, это еще не все переживания Авраама. Здесь мы хотим увидеть, что переживания Авраама и Сары показывают нам, как эти люди своей жизнью выражали Бога и представляли Бога. Я думаю, сейчас наши слушатели уже хорошо знают, что именно в этом заключается цель, с которой Бог сотворил человека. Бог обещал Аврааму семя, и в конце концов этим семенем стал Исаак. В нашей христианской жизни и в наших переживаниях мы тоже должны произвести некое семя. Бог обещает семя и нам. Что значит, что мы производим семя? Это значит, что мы производим что-то от Христа. Итак, Бог дал Аврааму обещание, но была одна проблема. Это обещание не исполнялось на протяжении многих лет. Поэтому Авраам начал думать о другом семени. И первое его предложение – это Элиезер, его слуга, его раб, которого он, по всей видимости, купил в Дамаске. Он не был родственником Авраама, он не был семенем Авраама, но Авраам решил, что может убедить Бога принять Элиезера в качестве наследника. Однако Бог не хотел использовать ничего, что не было бы из самого Авраама. Поэтому Авраам предпринял вторую попытку. Он решил произвести семя через кого-то еще, помимо своей жены. И на самом деле это была идея Сары. Она предложила произвести семя через свою служанку. Поэтому Авраам вместе с Агарью родили Измаила. Однако Бог отверг и его. Бог сказал, что хочет получить что-то именно от Авраама и Сары. И в этот момент Бог показал Аврааму обрезание. Обрезание обозначает, что мы отбрасываем свою плоть, мы отбрасываем все усилия, на которые мы сами способны. И когда Авраам был обрезан, то есть когда его плоть была полностью отвергнута, родился Исаак. Точно так же и мы сегодня. Мы часто пытаемся сделать что-то для Бога. Мы даже пытаемся сделать что-то согласно Божьему Слову, однако применяя свои собственные усилия. В результате у нас рождается Измаил. Бог показал Аврааму один важный урок. Он не должен был полагаться на свою плоть в осуществлении Божьей работы. Исаак должен был родиться от благодати. И что интересно, Исаак был последним из этих трех семян. Только после того, как Авраам и Сара испытали многое другое, родился Исаак. И это тоже указывает на наши переживания сегодня. Когда мы только принимаем Божье спасение, мы становимся очень ревностными, очень горячими. Мы пытаемся сделать что-то для Бога, быть великими христианами, жить великой духовной жизнью. Но часто наш опыт состоит из ошибок. Мы что-то действительно производим, но это не то, что хочет получить Бог. Богу нужен Исаак, то есть Христос, который рождается в нас, живет в нас и увеличивается в нас.
Дмитрий, думаю, что ваше вступление будет полезным для многих из наших слушателей, потому что, как мы увидим сегодня, тема о семени очень важна, и мы не хотим, чтобы кто-то из наших слушателей потерял ход нашей мысли. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия суетной земли.
The goal of God's calling was to have a seed. And this matter of the seed was covered.
Цель Божьего призвания заключалась в том, чтобы получить семя. О семени говорилось с самого начала, когда Бог призвал Авраама. О семени впервые говорилось в 12 главе. В одной главе за другой, почти в каждой главе, Бог приходил, чтобы коснуться Авраама в отношении только этого одного вопроса – семени. Сначала Авраам, из-за того, что у него не было семени, думал, что он может взять себе Элиэзера. Но Бог сказал ему «нет». Затем его хорошая жена внесла чудесное и в то же время ужасное предложение. В результате этого предложения Авраам действительно обрел семя Измаила, но в конечном итоге Бог сказал ему «нет». Такое семя мне не нужно. Мне нужно семя не от египтянки Агари, а от избранной Сары. Да, ты что-то приобрел, но приобрел не из того источника. В 21 главе есть два раздела. Первый раздел был подробно рассмотрен Павлом в 4 главе послания к Галатам. В первом разделе говорится о рождении Исаака. Согласно иносказанию Павла, у рождения Исаака должно быть духовное значение. В чем же состоит это духовное значение? Авраам был призван Богом, чтобы получить такое семя, и сегодня все мы Божьи призванные. В Божьем призвании нас также есть цель, и эта цель та же, что и цель, ради которой был призван Авраам. Бог призвал нас, чтобы произвести Христа. Мы были призваны не для того, чтобы произвести хорошее поведение. Мы были призваны, чтобы произвести Христа. В этом состоит Божья цель. Но посмотрите на переживания Авраама. Посмотрите, как много потребовалось времени, чтобы появился Исаак. И трудность была связана не с Исааком. Исаак мог появиться в любую минуту. Трудность была связана с Авраамом. Чтобы произвести Христа, вы должны быть обрезаны. Вам должен быть положен конец. Вашим природным способностям, вашей природной силе, вашему природному «я», даже вам самим, должен быть положен конец. Сегодня по-прежнему необходимо, чтобы мы с вами произвели Христа, истинного Исаака. Необходимо, чтобы мы произвели Христа на нашем собрании, произвели Христа в своей повседневной жизни, произвели Христа в своей жизни дома, произвели Христа у себя на работе.
Дмитрий, думаю, мы видим, что Исаак был прообразом Христа в Ветхом Завете. И здесь мы услышали увещевание произвести Христа. Но к чему относится это, и что это означает для нас практически?
Увещевание действительно необычное. Мы должны произвести Христа. Однако давайте посмотрим на слова апостола Павла. Апостол Павел не только показывает нам объективное откровение о Христе, он также показывает нам свои субъективные переживания Христа. Он говорит, что для него жить – это Христос. Он много раз в своих посланиях говорит, что Христос живет в нем, живет во всех подлинных верующих. И также апостол Павел пишет, что Христос возвеличивается в нем. Мы видим здесь повеление, что нам нужно производить Христа. Что мы производим? Мы производим выражение Христа. Мы производим воспроизведение Христа. Мы в своей жизни можем возвеличивать Христа во всех ситуациях. И в этом заключается Божье полное спасение. Бог не просто спасает нас объективно от чего-то отрицательного. Он спасает нас до такой степени, что мы можем возвеличивать Христа во всех ситуациях. Это Божье полное спасение, которое мы видим в жизни Авраама. Это не просто призвание и затем ожидание небес в течение всей своей человеческой жизни. У Авраама была жизнь, которая произвела семя. И эта же жизнь, божественная жизнь, есть сегодня и у нас. Мы тоже должны произвести семя в результате переживания Божьего полного спасения. Этим семенем является Христос. В этой жизни мы выражаем Христа и возвеличиваем Христа.
Дмитрий, а есть ли связь между этими картинами Авраама в Ветхом Завете и нашим переживанием сегодня, когда мы пытаемся угодить Богу?
Да, эта связь совершенно очевидна, особенно если мы прочитаем послание к Галатам. Там о Агаре и о Саре говорится как о двух прообразах. Агарь – это символ закона, а Сара – это символ благодати. Таким образом, в нашей жизни у нас может быть два источника и, соответственно, два результата. Если мы живем согласно закону, если мы основное свое внимание уделяем нашему поведению, то это всего лишь наши усилия, и это Агарь. Но когда мы приходим к Богу как благодати, когда мы приходим к Саре, она рождает Исаака. Это означает, что по Божьей благодати мы производим нечто, но нечто не от себя самих, не от себя как источника. Мы рождаем что-то от Христа.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте снова послушаем сообщение Уитнеса Ли, в котором он приведет нас уже не просто к рождению Исаака, а к росту Исаака.
In this chapter you have the birth of Isaac, and you have also the growth of Isaac. Have you seen the birth of Isaac didn't stir up trouble?
В этой главе описаны рождение Исаака, а также рост Исаака. Как вы видите, рождение Исаака не принесло никаких проблем. Проблемы возникли во время его роста. Когда он родился, Измаил и его мать Агарь не были сильно обеспокоены. Но когда Исаак вырос, Измаил начал насмехаться, издеваться над Исааком. В библейском смысле Измаил гнал Исаака. В 4 главе послания к Галатам Павел говорит, что рожденный согласно плоти гнал рожденного согласно духу. Когда Исаак вырос, его рост вызвал гонение. Тогда та, кто является символом благодати, не стала этого терпеть и сказала: «Изгони служанку и ее сына Измаила. Он никогда не станет сонаследником с моим сыном Исааком». Но Авраам ничего не сказал своей дорогой жене. Тогда вмешался Бог и сказал: «Авраам, не огорчайся. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Почему? Ибо только в Исааке будет назван тебе наследник, будет названо тебе семя. Ничто из Измаила я не могу считать твоим семенем. Я могу считать семенем только то, что из Исаака». Теперь нам необходимо увидеть настоящее значение этого. Однажды вы были спасены. Вы возненавидели природную жизнь, вы возненавидели свои добрые дела, которые исходят из вас самих, вы возненавидели Измаила в определенной степени, но не в абсолютной степени. Глубоко внутри себя вы по-прежнему цените все это. Такое ваше мышление задерживает рождение Исаака. Посмотрите на Авраама. Посмотрите, какая большая работа была проделана над ним. Он терпел одну неудачу за другой. В конечном итоге появился Исаак. В конечном итоге в вашей христианской жизни родился Христос. В вашей христианской жизни был произведен Христос, но вы все равно оставляете себе Измаила. Вы все равно оставляете себе свое хорошее поведение. Позвольте задать вам вопрос. Вы согласны, что многие из вас хвалились своими хорошими природными качествами? Вы говорили: «Я не был очень гордым. Я не был очень гордым. Благодарение Богу, я такой смиренный». Вы по-прежнему держитесь за свои природные качества, за свою природную благость. Очень немногие христиане сегодня имеют смелость сказать, подобно Саре: «Изгони служанку». Но рано или поздно Бог будет приходить к вам снова и снова, чтобы заставить вас изгнать закон, изгнать ваши собственные усилия, изгнать все, что создали вы. Агарь и Измаил должны уйти.
Дмитрий, это очень интересная картина, не так ли? Здесь мы видим двух отпрысков Авраама, каждый из которых представляет различные вещи. Теперь мы видим, что один из них, Исмаил, начинает гнать Исаака. Что символизирует это гонение?
Здесь также процитированы слова апостола Павла в послании к Галатам. «Рожденный от плоти гнал рожденного от духа». Здесь Павел говорит об иудействующих. Иудействующие были тоже потомками Авраама, однако это были потомки Авраама согласно плоти. Они соблюдали закон, но соблюдали лишь внешним образом. Они соблюдали его, используя свои собственные силы. И это противопоставляется людям благодати, то есть потомкам Авраама согласно духу. Эти люди познали Христа как благодать, и они живут, не пытаясь искусственно соблюдать закон, а принимая Христа как вседостаточную благодать. Здесь мы видим чудесную картину. Бытие показывает нам не просто историю, а показывает нам урок того, какой должна быть наша христианская жизнь сегодня. Измаил, который символизирует закон и усилия человеческой плоти, гнал растущего Исаака. Он просто не мог мириться с его присутствием, он не мог терпеть его. И наши переживания на самом деле показывают нам то же самое. В том же послании, послании к Галатам, в 5 главе мы читаем: «Ибо плоть вожделеет против духа, а дух против плоти, ибо они противостоят друг другу, чтобы вы не делали то, что желаете». Таким образом, мы видим здесь, в каких условиях происходит рост того Христа, который родился в нас. Может быть, мы думаем, что по мере того, как мы растем в христианской жизни, плоть успокаивается, плоть отходит на второй план и больше не доставляет нам никаких беспокойств. Однако наше переживание свидетельствует, что эта война продолжается. И по сей день Измаил гонит Исаака. Христос родился в нас, и, может быть, поначалу наша плоть не очень беспокоила нас. Однако, чем больше Христос растет, тем больше плоть мучает нас, досаждает нам. Эту картину мы видим и в книге Бытия.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In the first section we saw the birth and the growth. Now a full portrait of the sources of the living.
В первом разделе мы увидели рождение и рост. Теперь нам нужно увидеть полную картину источников их жизни и результата их жизни. Это очень интересно. Если вы обратите внимание на этот отрывок слова, вы увидите, что тут описаны два колодца. Один колодец предназначен для жизни Измаила, а другой – для жизни Исаака. Колодец для Измаила, как источник, находился в пустыне, в диком месте. В Библии пустыня всегда представляет места, отвергнутые Богом. Эта пустыня находилась близко к Египту. Когда вы находитесь в пустыне, вам очень легко оказаться унесенными в Египет. Что это означает? Это означает, что когда вы находитесь в душе, когда вы в природном существе, вы блуждаете по пустыне, и вам очень легко оказаться унесенными в мир. Теперь второе положение. Этот колодец воды, как источник жизни, сделал Измаила лучником. Лучник убивает жизнь. И лучник всегда является необузданным убийцей. Дух в этом отрывке слова просто показывает нам, что если вы пьете воду из этого источника жизни, из Измаила, вы становитесь диким лучником. Вы будете использовать свой лук, чтобы убивать жизнь и созидать царство. В конечном итоге такой образ жизни не просто производит Измаилов, но и соединяет нас с миром. Очень странно, что мать Измаила, Акарь, нашла жену для своего сына. Где она нашла себе невестку? В Египте, который был ее источником. Но слава Господу, здесь, в этом отрывке, как и во всей Библии, есть еще один колодец. Это еще один колодец с водой. Во-первых, этот колодец, эта живая вода, находится в Версавии. Именно здесь находится этот колодец с водой. Согласно повествованию, этот колодец в конечном итоге стал искупленным колодцем. Этот колодец был потерян, и он был искуплен, выкуплен за 7 агнец. В системе прообразов совершенно ясно, что эти 7 агнец символизировали полное искупление Христа. Понимаете, после того, как Исаак вырос, вся вода, которую он пил, была искупленной водой. Это была вода, данная согласно завету. После того, как мы начали узнавать Христа, день за днем самим источником нашей жизни является источник живой воды, которая была искуплена, выкуплена и дана нам согласно завету. После того, как был заключен завет о колодце в Версавии, Авраам посадил там рощу. Слово, переведенное как «роща», также означает «тамарисковое дерево». Что это означало? Это означало, что вода, которую он пил, текла обильно. Мы видим, что здесь было посажено растение. В случае с Измаилом мы видели пустыню. В пустыне все дикое, а здесь посажено растение. Такой источник жития производит Исаака. Этот Исаак не лучник. Такой образ жизни делает Исаака всесожжением.
Дмитрий, я бы сказал, что это прекрасное завершение. Источник нашей жизни будет определять нашу цель. И в этом последнем отрывке говорилось о 2 колодцах и о 2 источниках. Не могли бы вы, Дмитрий, сказать нам, что мы видим в этих 2 колодцах?
Знаете, Оскар, мне очень нравится это сравнение. В 21 главе Бытия мы видим 2 колодца и 2 источника. Из 2 источников... происходят 2 совершенно разных образа жизни. Их ведут 2 разных человека. Здесь мы видим, что Измаил и его мать Агарь были изгнаны в пустыню, и там они нашли колодец. Это дикий колодец, и он находится рядом с Египтом, который в Писании обозначает мир, сатанинскую систему. Измаил вырос и стал лучником. Он стал охотником, который убивает жизнь. В нашей христианской жизни мы тоже можем оказаться у такого колодца. Иногда мы, даже будучи христианами, живем от этого источника, от чего-то дикого и рядом с чем-то мирским. Но здесь мы видим и другую картину. Мы видим колодец в Версавии. Этот колодец находится не в пустыне, а в доброй земле, то есть в том месте, где осуществляется Божье домостроительство. И также этот колодец искуплен. Он куплен за жертвы. Исаак всю свою жизнь пьет из искупленного колодца. Это совершенно другая жизнь. И в конце этой главы мы видим, что именно в этом месте Авраам сажает рощу, и там же он призывает имя Бога. Это совершенно другое переживание, это даже новый уровень переживаний. Колодец в Версавии производит жизнь. Как это относится к нам, сегодняшним христианам? Мы, подобно Исааку, должны жить около этого колодца. Мы должны жить в доброй земле, в сфере, где осуществляется Божье домостроительство, призывая имя нашего Господа, чтобы пить живую воду.
Дмитрий, это замечательные картины в Бытии. Они помогают нашему сегодняшнему переживанию. И я не перестаю удивляться этому жизнеизучению. Благодарю вас, Дмитрий. И в заключение, Дмитрий, я попросил бы вас порекомендовать книгу, которая может помочь нашим слушателям.
Да, если наши слушатели хотят подробнее познакомиться с этими аспектами переживания Авраама, я бы очень порекомендовал им книгу Вотчмана Ни «Бог Авраама, Исаака и Иакова». Если, дорогие слушатели, вам нравится наша программа, вы обязательно получите большое наслаждение от чтения этой замечательной книги.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.